говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня великое событие случилось в Российской Федерации. Первый день начала избирательной кампании, и все россияне, замерев, думают, ну кто же будет этот человек, который через 3 месяца станет президентом Российской Федерации. Элла Памфилова очень торжественно объявила обратный отсчет. Давайте посмотрим, как это было.
Включите, пожалуйста, отсчет. Включаем отсчет обратного времени. Да. Вот. Все, начинается. Теперь у нас это будет постоянно, да.
То есть вот постоянно вам кажется, что вы едите, спите, ходите на работу. На самом деле идет отсчет обратного времени до 18 марта 2018 года. Элла Памфилова следит за вами, будет считать каждую вашу минуту и каждую вашу секунду. Здравствуйте, Сергей Митрохин.
Добрый
с нами
вечер.
Сергей Митрохин, представитель партии «Яблоко», одна из нескольких партий, которая ведет на выборы своего кандидата. И с нами будут также представители других партий. Вот мне говорили, что уже на связи Евгений Федоров от «Единой России». Есть Евгений с нами сейчас?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень хорошо вас видно, слышно. Здравствуйте. И с нами будет также представитель КПРФ и представитель ЛДПР. То есть мы сегодня говорим со старейшими партиями, которые всегда участвуют в этой избирательной кампании. И главный вопрос, который мы задаем вам, уважаемые слушатели и зрители, вот дождется ли Российская Федерация, страна Россия, таких времен, когда вы не будете знать, кто победит на выборах? Потому что сейчас Элла Памфилова, надо отдать ей должное, она делает все, чтобы привлечь, завлечь, включая часы какие-то, чтобы вас пригласить 18 марта на участки, несмотря на то, что победитель уже известен. При каких условиях в России, что должно случиться, чтобы он не был известен заранее? Это мы будем сегодня обсуждать. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Сергей, вот скажите, пожалуйста, я начну разговор с гостями так. Вам бы хотелось, чтобы вы не знали, кто победит на выборах?
Конечно, хотелось бы. Это один из критериев зрелой демократии, которой, к сожалению, у нас нет. А еще это критерий правового государства, которого у нас тоже нет. А цель нашей партии «Яблоко», чтобы было и первое, и второе, это все напрямую связано с проблемой предсказуемости выборов. Там, где закон не равен для всех, там, где у кого-то больше возможностей, чем у других, там, где неравенство возможностей, неравенство условий, там это во всем сказывается, и в накоплении богатств, и в получении образования. У одних больше там возможностей, у других меньше. А так называемые элиты всего больше, у простых людей всего меньше. Но это же точно касается и выборов, ведь тут очень много компонентов. Возьмем, мы же говорим сейчас о президентских выборах.
Давайте
вычислим,
да,
кого у нас постоянно показывают по телевизору, по всем каналам. Давайте проведем этот анализ объективный. И мы увидим, что у всех кандидатов, которые могут осмелиться на такой мужественный шаг, как участие в выборах, у них в совокупности в десятки, а то и в сотни раз меньше эфирного времени, чем у президента. Вот. Так что или возьмем, как устроена избирательная комиссия. Элла Памфилова, конечно, наверное, многим нравится и подает надежды, правда, пора давно их оправдывать. Давайте посмотрим, как у нас устроена вся эта избирательная вертикаль. Ведь там же доминируют административные структуры. Назначают в основном государственные структуры, либо полугосударственные, либо аффилированные с государством. Независимых партий очень мало принимает участие в этих выборах. Я давно предлагал, я еще и Чурову посылал эти предложения, когда был председателем «Яблока». И Памфилову я их посылал. Вот, очень простая вещь. Давайте пусть избирательные комиссии на всех уровнях, особенно самое главное, даже не ЦИК, а участковая избирательная комиссия, пусть там она состоит только из представителей тех партий, которые участвуют в выборах.
Подождите, это ваш рецепт непредсказуемых выборов?
Это в том числе, у меня есть глобальный рецепт, я сказал, закон единый для всех, правовое государство и так далее. Но есть и вещи важные на микроуровне, так сказать. Вот микроуровень – это участковая избирательная комиссия. Пусть там сидит только тот представитель, который сейчас участвует в выборах, его представитель. Пусть там не будет общественных организаций там каких-то.
Школ,
директоров, учителей там. Пусть там их не будет никого.
Скажите,
пусть будет мой представитель. Тогда как пока будут участвовать независимые кандидаты, ну вот мы выдвигаем Григория Явлинского, он независимый от власти кандидат. И пусть сидит там представитель КПРФ, пусть Единая Россия сидит, но один человек. Вот от каждого участника по одному.
Это
и вы знаете, уже
подсчет, да.
Вопрос честности будет, он еще не будет идеально решен, там еще многое другое надо сделать. Я могу потом об этом сказать. Но это важнейший элемент. Кто считает?
Вы на своей памяти помните хотя бы одни выборы, в которых вы не знали, кто выиграет? Пост президента, генсека?
Ну, по президентским выборам, вы знаете, это было всегда предсказуемо, к сожалению.
И даже в 96-м?
В 96-м это было очень предсказуемо. Тогда, между прочим, началось еще, это до Путина еще началось. Когда первые совещания стали проводить администрация президента с редакторами ведущих СМИ, это было в 96-м году, когда это из 5% популярности по соцопросам Ельцину взвинтили до 56, я уж не помню, сколько он набрал. Это именно тогда случилось.
Все, но вы знали, предпосылки, то есть вы, но вы верили, что с 2%, там даже 2, по-моему, было процента, он вылезет все равно на первое место. Вы в этом
мы
были уверены?
Мы не то, чтобы были уверены, но догадывались, что на него будут брошены все ресурсы, так называемый минресурс. Ему олигархи сбросили все свои деньги.
Но
тоже
была,
принцип Раевского
но была
нарушен.
Вероятность, что он не победит тогда все-таки. Вы допускали это для себя?
Ну, вот тогда, ну, все познается в сравнении. Да. Тогда такая вероятность, наверное, была больше, чем сегодня в отношении господина Путина.
Давайте я спрошу Евгения Федоровича. Евгений, еще раз здравствуйте. И хотели бы вы вот дождаться таких времен, чтобы, знаете, вот, чтобы вот такие вот репортажи, как из Соединенных Штатов, очень оживляется всегда канал «Россия», меня всегда это радует, когда они начинают, а вот этот, вот показывают дебаты, а кто выиграет, показывают какую-то Америку, которая там за кого-то, непонятно за кого. Вы хотите такого в России, чтобы было непонятно, кто выиграет?
Ничего себе! То есть от этой власти зависит моя жизнь? От этого зависит, будут ли жить мои здесь дети? Или тут будет какой-нибудь хаос? А я должен как бы утром открыть в газетах смертельную эту рулетку. Жив или не жив? Нет. Я хочу, как избиратель, чтобы была предсказуемость власти. Чтобы был долгосрочный, десятки лет просчитанный вперед национальный курс. А не для того, чтобы, знаете, власть была такая театральным действом, когда поменяешь Иванова до Сидора, а все равно власть будет у иностранных олигархов. Вот это меня не устраивает. И поэтому меня устраивает реформы Путина, когда, я надеюсь, он их доведет до конца, когда власть в России будет определяться национальными интересами. И для национальных интересов и реальной власти, конечно, должна быть долгосрочная предсказуемость, а не, знаете, спектакль за 3 месяца.
Да-да-да.
Кто там через 3 месяца выскочит.
Евгений,
заранее
я...
надо все.
Да, мне это очень понятно, я просто уточняюще задаю вопрос. Мне понятно, что вы не хотите, вот вам не хочется этого спектакля, вы хотите знать точно, кто победит. Тогда вопрос. Тогда получается, лично вам вообще-то эта процедура выборов ни к чему, она вам не нужна. Лучше бы уже назначить и сидел бы этот...
Пожизненно,
конечно, хороший, спокойный, как там, уверенный. Уверенный, надежный. Вот.
Процедура выборов
–
это процедура наделения власти властью для проведения определенных задач, как стабильности развития страны, так и задач реформ. Нету выборов, нету наделенного процедуры власти людям или группой, или политической.
Как это власти властью? Народом же, нет? Как это наделение власти
властью? Народ наделяет власть властью на выборах. Нету выборов, нету наделения власти. Это диктатура. А выборы – это наделение властью конкретного политических сил. В данном случае во главе с Путиным. Как это вы без этого сможете реализовать принцип народовластия, если вы не наделите определенные политические силы своей властью в виде выборов, куда вы... Кроме того, вы как-то, знаете, утрируете за 3 месяца. Вообще-то говоря, эти вещи должны за много лет планироваться мною, как избирателем, а не за 3 месяца, когда уже финиш этих событий.
Нет,
конечно,
не
конечно не идет.
На президентские выборы. Ну, запретить другим участвовать, и все. Очень стабильно все будет. А что?
Нет, все-таки должен быть...
Сейчас?
Нет, Путина нужно... Вот Евгений говорит, что его все-таки нужно выбирать.
А зачем тогда другим-то участвовать в этом процессе? Но... Если вот он должен быть все время один и тот же, ну, как Брежнев, он вот умер, только тогда от власти.
Да, Евгений, ну вот вопрос вам от Сергея Митрохина.
Может, тогда просто вообще никого не пускать, вот Путину, Конституцию принять поправку, что у нас... Президент Путин пожизненный.
Ходит на выборы один.
А когда там уйдет он из жизни, тогда другой придет.
И будет ходить на выборы.
Логика, мне кажется, вот она такая. Поэтому вот,
Евгений, вы согласны с такой логикой, что ну а зачем тогда все остальные, если нужно делегировать ему?
Выборы – это финиш политического выбора. Вот эти 3 месяца уже это финиш. Если бы появляется кандидат, который может реализовать мои задачи как жителя страны в плане безопасности, развития и движения вперед, то он должен появиться не за 3 месяца, кот в мешке, а появиться за много лет. И тогда за 3 месяца это финиш для него. И тогда за 3 месяца уже окончательное утверждение народом будет вот этого выбранного пути. Это же достаточно логично.
Я, честно сказать, не очень поняла, почему вы так вот уцепились в эти 3 месяца. 3 месяца – такая формальная история. Это вот она говорит, Элла Памфилова, вот у нас 3 месяца, вот начинается избирательная кампания. Понятно, что она идет годами. И понятно, что эти годы не принесли никакого другого кандидата, за которого букмекеры там сделали ставки больше, чем единицы. Или там меньше, чем единица, не знаю, в каких они категориях. Я знаю, что сегодня объявили, что вокруг него единица. То есть ни один человек не делает ставку, что это будет не Путин. Конечно, эта кампания идет годами. Сколько лет на политической сцене Явлинский? Много лет. То есть кампания
он не нужен Явлинский народу.
Но мы понимаем, что вам только Путин нужен. Мы вашу позицию поняли.
Да, ну тогда вот и вопрос и звучит от Митрохина. А зачем? Вот Явлинский не нужен.
Я могу все-таки более развернуть.
А кто нужен-то?
Знаете, ну вот эта странная логика, что все власть должна быть предсказуема, и все время надо понимать, что вот этот человек, в данном случае Владимир Владимирович, всегда будет у власти. У нас такая система была в Советском Союзе. У нас как раз вот была такая система, когда пожизненная власть была у товарища Брежнева, вот, потом пожизненная была у его преемников Андропова, Черненко. Ну, кончилось-то это плохо. Кончилось развалом страны. Между прочим, Горбачев, не Горбачев развалил страну. Горбачев уже, все, он же был в процессе ее падения. Он не мог просто его остановить. Так вот, а другие страны, где абсолютно непредсказуемый результат выборов, как Соединенные Штаты. Ну, сравните, что было с Соединенными Штатами в тот же самый период, когда в Советском Союзе был застой. В результате получилось так, что именно Соединенные Штаты и победили в этой самой холодной войне-то. Хотя там все непредсказуемо, там все должны, в логике вот Евгения, все избиратели сидят и дрожат. А что с нами будет? А вдруг вот другой президент придет, хотя у этого еще есть право на следующий срок и так далее. Ну понятно, что эта логика совершенно абсурдная. Побеждает на мировой арене, в конкуренции на мировой арене. И не просто побеждают, а сохраняются. В международной конкуренции, как показал опыт конкуренции США и Советского Союза, только те страны, где есть политическая конкуренция. Это абсолютная аксиома. Если у вас нет политической конкуренции, значит, у вас застой, значит, у вас сырьевая зависимость экономики, если у вас ваша страна добывает нефть и газ. Именно это и произошло в 70-е годы, когда Советский Союз сел на нефтяную иглу западную. И до сих пор с этих колен нефтяных мы им встать не можем, вопреки всем крикам патриотов. А почему? Потому что не было конкуренции ни в экономике, ни в политической сфере. Ну, ровно такая же система у нас и сейчас, к сожалению.
Я думаю, что если мы сейчас спросим Евгения, он скажет, что ни на каких коленях, конечно, Россия не стоит. Ну,
как?
Но мы...
Вы посмотрите, а за счет чего мы получаем доходы? Даже президент только что сказал на пресс-конференции. Что мы так и сидим на нефтяной игле.
Нет, он сказал,
конечно, более благообразный.
Зато на 75% вырос ВВП,
да.
Сказал президент.
Ну так он за счет этого и вырос. За счет этого газа и нефти, которые мы тупо продаем в основном на Запад.
Вот давайте подключим к нашему разговору ЛДПР. Андрей Свинцов, здравствуйте.
Да, добрый
день. Вот я вам тоже задаю тот же вопрос, что и нашим дорогим гостям. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели, чтобы в России были выборы, на которых вы не знаете, кто выиграет, чтобы вот ночь подсчета превратилась для вас в ночь интриги? Или вы не хотели бы таких выборов?
Вы знаете, безусловно, мы бы хотели таких выборов, что действительно неизвестно было бы, кто бы победил, например, из 2-3 известных всему народу кандидат. То есть вот 2-3 действительно сильных кандидата, и они действительно борются в первом туре, обязательно второй тур, и действительно перевес 1-2-3% не больше. Действительно должны быть мощные политические партии, должна быть действительно хорошая такая современная европейская демократия, где действительно мощные сильные партии с историей, с понятными лидерами, и только политические партии могут выдвигать кандидатов в президент. Те политические партии, которые реально представлены в парламенте, которые проверены временем, которые не радикалы, потому что есть разные левые радикалы, коммунисты, есть правые радикалы, то, что мы сейчас видим, много их, к сожалению. И есть центристы, правящая партия, ну и ЛДПР, мы себя тоже относим к центристской партии, потому что все-таки мы считаем, что мы за укрепление государства, за укрепление демократии. Правящая партия сейчас действительно скатывается к советской модели, полный застой, несменяемость лидеров, несменяемость элит. Это, конечно, приводит к регрессу, конечно, приводит к экономическим потерям, да и к человеческим потерям. Мы видим, что миллионы наших граждан уезжают за границу, пытаясь найти там лучшее себе будущее и для своих детей в том числе.
Андрей,
поэтому, да, мы это все видим, да. Мы с этим согласны.
А
поэтому,
почему?
Конечно, мощные да. политические партии и действительно ночь выборов страна, так сказать, должна там на 2-3 так сказать, фланга или, так сказать, сектор разделяться, и действительно должен быть мощный спор, по какому пути должна двигаться Россия.
Ну, я рада, что вы вот объяснили Евгению Федоровичу, что имеется в виду. Конечно, не из чертик из табакерки, а, конечно, какой-то, конечно, это 2-3 сильных кандидата из тех, что вы давно и хорошо знаете. Но тогда вопрос все-таки вам уточняющий, Андрей. А почему этого нет? Почему то, о чем вы говорите, когда страна должна все-таки, ну, как-то жить каким-то ожиданием, какой-то интригой? Почему этого нет в современной России? Почему это невозможно? А я вам сейчас покажу опрос. Мы сегодня проводили опрос, возможно ли интрига на выборах президента РФ. 71% наших опрошенных говорит однозначно нет. Не имеется в виду, конечно, эти выборы. Понятно, что нет интриги на этих выборах. Вообще нет возможности вот, для таких выборов. Почему, как вы считаете?
Я думаю, что люди просто слишком пессимистично настроены в силу того, что они не видели альтернативу последние 25 лет, и тем более те 70 лет, которые мы жили при коммунистической партии. Я считаю, что это не так. Я считаю, что просто сегодняшняя элита, та, у которой в руках вся власть, все деньги, все инструменты с точки зрения политического влияния, это все медиа, ну все практически, да, там все суды, все. Сегодня они все это бывшие коммунисты, они по-другому просто не умеют. У нас вся верхушка вот, там, в возрасте от 55 там, до 80 лет, которая реально управляет страной, это все коммунисты. Многие из них до сих пор партбилет не сдали. Вот, например, мой отец, он тоже не сдал партбилет, он себя считает коммунистом еще той партии КПСС.
Поэтому а почему? А тогда почему? Хорошо, вы сказали, что они пессимистично настроены. А вы почему оптимистичны? А с какой стати, что должно случиться, чтобы коммунисты перестали быть коммунистами ментально, да? И отдали вот эту власть. Что же должно случиться такое в стране?
До сих пор сидят и ждут, когда же к власти придут коммунисты. Вот на самом деле вся модель построена таким образом, чтобы можно было быстро одни флаги снять, а другие одеть. Вы же помните, уже не первый раз меняется правящая партия. Сначала была КПСС, потом, я даже не помню, какие там были партии, потом было Единство, сейчас не Россия, сейчас запустили Народный фронт. То есть для них партия – это инструмент, это не люди, это не идеология, это инструмент для удержания власти, и мы это прекрасно понимаем. За исключением одной партии, которая действительно мощная, хорошая, я имею в виду ЛДПР, которая реально претендует на то, чтобы стать второй политической силой в стране, которая реально через 10-15 лет реально может прийти к власти и реально курс поменять, но не радикально. То есть Россия просто начнет быстрее развиваться, у нее в России будет больше демократии, губернаторов будет, допустим, там по 10, по 20 от разных политических партий. То есть реально будет конкуренция политическая, реально будет демократия.
Вот, спасибо, Андрей, спасибо. Я все понимаю. Конечно, может. Конечно, любая партия считает, что она может прийти. Но почему? Вот я никак не могу... Где те предпосылки, которые приведут ЛДПР? Почему вдруг должна исчезнуть цензура на телевидении, там работа телевидения в пользу одного кандидата? Куда оно все денется? Мне непонятно.
Но я думаю, что если ЛДПР придет к власти, то это все никуда не денется. Но ни цензура, ни монополия.
Мы сейчас не говорим.
Это будет абсолютно то же самое. Вот Андрей употребил слово «альтернатива». Очень хорошее слово. Но только не одна из тех партий, которая сегодня сидит в Госдуме, помимо «Единой России», она альтернативой-то не является. Потому что возьмите ключевые голосования всех этих партий за все эти мракобесные законы иностранных агентов и так далее. Там они по каким-то мелким вопросам могут голосовать что-то там по-другому. Хотя таких вопросов становится все меньше и меньше. Я слежу за деятельностью Думы. Вот. И вот он говорит, давайте вот мы на выборы, он сейчас сказал, пускай только те партии, которые сидят в Госдуме. Ну а тогда откуда возьмется альтернатива? Она будет альтернатива в вопросе там налог установить 13% или 13,5%? Такая что ли альтернатива? Там сейчас нет этой альтернативы. А поэтому вот... то, что он предлагает, не является никаким выходом из этого тупика, из тупика политического. Да. Все эти партии являются подтанцовкой Владимира Владимировича сегодня. И если в целом, то Единой России. Все они выстроили шеренгу, давно отдали честь, проводят один и тот же курс. Это не является альтернативой. Это тот же самый монополизм. Такая система была в свое время, например, в ГДР. Там была многопартийная система, если формально подходить. Но при этом была доминирующая партия СЕПГ. Вот. И при ней была вот такая вот подтанцовка, которая ровно ничего из себя альтернативного не представляла.
Вот, я
вот
спрошу,
тот вариант, который нам сегодня
Евгения
предложили.
Я спрошу Евгения Федорова. Вот, Евгений, знаете, когда вот говорят альтернатива Путину, ну вот там некого выбирать из оппозиции. Меня всегда это удивляет, почему имеется в виду оппозиция. Почему? Почему не идет речь о том, чтобы вот Владимиру Путину был какой-то крепкий, серьезный конкурент из рядов той же Единой России? Почему партии... Вот зачем нужна целая партия, которая не может выдвинуть конкурента, оппонента, чтобы ну, просто менялся, да, вот просто менял, пусть он будет из Единой России, но даже этого не происходит. Вот как вы считаете, зачем целая партия, которая не может смены привести действующему лидеру?
Тут я недавно разговаривал с водителем машины, он сказал, вам шашечки ли ехать, зачем? Если существует технология, при которой Единая Россия понимает Путина как своего лидера, зачем, как говорится, от добра добра для Единой России, я имею в виду, не ищет? Это первое. Второе, говорят, вот безнадега. На самом деле, как только закончатся реформы Путина, это так называемые реформы, выход из России из однополярного мира и, соответственно, деофшоризация олигархов, то появится национальный капитал после деофшоризации и появятся, соответственно, национальные элиты, что позволит сформировать национальные курсы. И дальше мы придем к варианту, как раз, который звучал из уст ЛДПР. То есть, когда власть будет национальной, тогда, конечно, она будет опираться на несколько политических сил. А сегодня реально, действительно, главная политическая сила перетягивает канат от внешнего управления на внутреннее. Отсюда и временная конструкция такой... скажем так, массовой партии. То есть, если хотите, это такой переходный период, в котором мы живем, где надо просто быстрее закончить реформы Путина, быстрее вокруг него объединиться, дожать эти реформы и дальше перейти к, ну, к такой более конкурентной модели внутри страны.
Ну, долго, 17 лет уже все-таки.
Да, хоть 100 лет. Это восстановление суверенитета, национальный курс. Пока это не произойдет, это будет вот эта модель. Когда это произойдет,
если,
эта модель у нас...
А если это не произойдет еще в течение ближайших 6 лет правления Путина, то будет новое изменение Конституции, чтобы он еще правил, чтобы это произошло наконец?
Черт, нам шашечки ли ехать? Эту реформу, изменение типа политической и экономической системы, сформированной в 1991-1993 году колониального типа, нам провести надо. Не проведем эту реформу, нельзя переходить к следующему этапу народовластия. Но это же достаточно очевидная вещь. Нельзя опирать политические конструкции на иностранный капитал. Что тут непонятного? Недеофшоризированный. Будет деофшоризация, появятся национальные элиты, можно опирать политические конструкции власти на внутренние экономические, соответственно, силы.
Хорошо.
Это вот все да, просто
мы поняли, что есть, да, существует некая, можно, некая реформа, да, которая может, с которой может справиться только Владимир Владимирович.
Ну, выражение «шашечки ли ехать» я уже несколько раз услышал. Я только не могу понять, а куда мы едем-то с Путиным? Вот я не буду сейчас про все говорить, скажу только про то, что Евгений упомянул. Деофшоризация. Ну, извините, у Путина было уже сколько? С 2000 года. Даже, ну, не будем брать 99-й, сколько, 17 лет прошло. И что-то мы никуда не продвинулись по этой деофшоризации. Я это говорю с сознанием дела, потому что я, когда встречался с Путиным, я ему клал наши предложения в законы по деофшоризации. Ну, например, о том, что все выгодоприобретатели офшоров были прозрачными. Чтобы вся деятельность компаний нефтяных и газовых, которые продают ресурсы России за рубеж, была абсолютно прозрачной. Это очень легко сделать. Ну, как легко? Относительно легко. Но не 17 лет на это нужно. А мы сейчас что видим? Смотрите, в каком фаворе эти самые компании у господина Путина. В каком фаворе Роснефть. Только что он сказал, что это законно в суд не ходить по вызову. Посмотрите на друзей олигархов. Всем известные истории про кооператив «Озеро» и все. Так вот, она и есть олигархия. И у большинства этих олигархов деньги как раз в офшорах. И схем большинство сегодня реализовывается у этих людей через офшоры всевозможные. И совершенно не нужно Владимиру Владимировичу это закрывать. Он на словах говорит там, да, что мы это надо все как-то урегулировать. Но он же ничего для этого не делает ровным счетом. И сколько ж мы еще дадим ему времени на то, чтобы он эти вещи сделал, которые можно было сделать еще 15 лет назад.
Давайте послушаем Сергея из Ростовской области. Нужна ли ему интрига на выборах? Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вам хочется, чтобы вы не знали завтра, кто победит? Или вам это не нужно?
Вот тут оппоненты сидят, ЛДПР, там другие партии. А это единая партия одна, партия власти. И они прикормленные. Зарплату нам сделал депутатам широкую. Они все подписывают, что он скажет. Нет,
подождите, Сергей, я спросил, простите, о другом. Вот вы считаете ли вы, что в России случится такая вот, придет тот год, когда появится интрига, и вы не будете знать, кто выиграет на этих выборах? Или такого вы этого не ждете? И вам это даже и не нужно, может быть?
Да, пока он у власти, такого никогда не будет. Он, как Роберт Мугабе, перетянет его, дотянет до 95 лет. Будет абсурд.
Не ждут интриги. Хорошо, давайте посмотрим опрос, и тогда все наши гости прокомментируют, что говорят московские прохожие, при каких условиях возможна все-таки интрига на президентских выборах. Пожалуйста, смотрим.
Небольшое объявление о наших планах для всех вас, а также для сотрудников администрации.
Мне кажется, нет, там уже все выбрано давно. Но это мое мнение, конечно. Потому что там за пару лет уже знают, кто выйдет в президенты. Так что навряд ли какие-нибудь интриги будут. Все как всегда, все как каждый выборы.
Никаких интриг не будет, все предсказываем. Все вернется на круги своя. Так что не надо волноваться.
Будет как минимум небольшая конкуренция, потому что, допустим, я и вся моя семья будем голосовать за Зюганова, потому что мы ближе к КПРФ, я вот ближе к коммунистам. Вот. Ну, а так в целом, я думаю, что все равно к власти придет Единая Россия.
Ну, я не думаю, что можно ожидать какой-то интриги. Скорее всего, будет победа Путина. То есть она предсказуема. То есть и никаких реальных конкурентов у него нет на данный момент.
Ну, вообще с выборами, по-моему, просто смешное мероприятие. Просто смешное. Что здесь может быть непонятного? Все будет зависеть от того, насколько человек заинтересован в том, чтобы страна каким-то образом развивалась, каким-то образом занимала место в этом мире. Понимаете, а остальные все, ну что, ну, давайте больше зарплаты. Ну, понимаете, ну это все на уровне хорошо быть молодым, здоровым и богатым, и плохо быть старым, бедным и больным.
Без понятия даже не знаю. Я на выборы редко хожу. Меня это мало волнует. Мне свою жизнь устроить.
Я думаю, что какая-то интрига, конечно, будет. Слишком много у нас пропутинцев появилось. И слишком много желающих Россию загубить. И, конечно, попытаются, я думаю. Но мы очень верим, я лично верю президенту, моя семья тоже.
Это свобода выбора. Не один кандидат, а много разных. И много людей разных по интересам проголосовали бы за разных кандидатов.
Интриги быть не может, потому что выборы – это очень сложный процесс. Там не может быть никаких интриг. Там есть кандидаты, за которых люди голосуют.
Ой, это вообще неизвестно. Но интрига у нас всегда в России возможна. Собчак же баллотируется. Это уже интрига.
Ну, конечно, не совсем так. Я вот просила поставить вопрос, как мы услышали. Просто вопрос я просила поставить так, что, возможно, в принципе, не на этих выборах, потому что на этих ее, конечно, нет. Возможно ли интрига между двумя ближайшими кандидатами, вот так примерно, как Андрей нам рассказывал от партии ЛДПР. Возможно ли интрига двух сильных кандидатов на пост президента? И Надежда из Московской области, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну, я вообще задаю свой вопрос Сергею Митрохину, потому что остальных, честно скажу, вот приглашенных в эфир, я как бы не представляю себе в качестве собеседника. Вот, особенно Федорова. Ну, я не буду пояснять, да, сейчас может просто оскорбиться. Вот, так вот, Сергея Митрохина. Сейчас говорят об интриге, да, на тот смысл, что в феврале будет опубликован доклад относительно экономической части, да, преступления окружения Путина. назовем это, ну, прямо своими именами. Но в марте уже был заявлен начало трибунала по сбитому малайзийскому Боингу. И уже генеральный прокурор, да, ну, как сказать, трибунал, который этим занимается, он не скрывает, что факт перемещения установки из России обратно в Россию уже доказан. Вот. То есть осталось это только запротоколировать уже в первом же полугодии следующего года. Фактически это совпадает и с выборами, и с инаугурацией. Поэтому я вот не знакома с процедурными конституционными моментами. Если, допустим, вот совпадает это, хотя бы это происходит между выборами, где Путин выбран, и инаугурацией. Да? И здесь вот сейчас приглашены в эфир думские фракции, которые фактически осуществляли, да, выбор вот этого военного руководства, назначение, так или иначе, они отвечают.
Ну,
да?
Надежда, я, вы знаете, простите, пожалуйста, очень плохой звук, вас не очень хорошо слышно, но, насколько я понимаю, ваш вопрос может, ну так, грубо обобщая, может ли некий политический скандал повлиять на судьбу президентства Владимира Путина, его там и подвергнут импичменту, и не инаугурируют? Я думаю, что это невозможно совершенно.
А вот я бы хотел прокомментировать, мне кажется, это очень интересный вопрос. Ну, Надежда, она, по сути дела, о чем сказала? О том, что масса кандидатов, хотя их много на этих выборах, они не являются альтернативой Путину. Вот это очень важная мысль, которую я хочу просто повторить. Я считаю, что на этих выборах единственной альтернативой Путину является Григорий Явлинский. Потому что альтернатива – это последовательное оппонирование во всем. И во внешней политике, и во внутренней политике, и в социальной сфере, и в стиле жизни вообще, в стиле политическом. Так вот, если мы каждого из кандидатов проанализируем, я уже сказал, что те, кто сидит в Госдуме, эти партии не являются альтернативой, они политические, ну, такие вот политические марионетки, что ли, вот для Путина. Вот. То, что сейчас каких-то странных людей напустили, которые гламура подпускают, выборы какого-то эпатажа, какого-то балагана и так далее. Этим они тоже подыгрывают той концепции выборов, которая выгодна Путину, который хочет над этим всем балаганом возвышаться как такой единственный серьезный кандидат.
Хорошо.
А вот единственный кандидат с последовательной альтернативой, программой, она называется «Дорога будущего», которая не является ни подтанцовкой, ни запущен для развлечения публики и так далее. Это Григорий Явлинский.
Хорошо, Сергей, я вот что хочу спросить. Ведь вы прекрасно помните выборы, и вас всех, уважаемые гости, хочу об этом спросить. Вы все помните выборы московского мэра, когда Алексей Навальный, которого вспоминали здесь в вопросе, был впущен туда ровно вот для этого, чтобы была интрига, чтобы появился сильный конкурент у Собянина. И это сработало. Он получил большой процент москвичей. И действительно получалось, что Собянин победил в какой-то силе, в такой серьезной борьбе. Вот у нас, вот у меня лежат результаты опроса сейчас передо мной, где один человек говорит, если Навальный будет, то может появиться интрига, а второй человек говорит, что ни с каким Навальным интриги появиться не может. Давайте посмотрим, что он сегодня заявил, и я спрошу вас вот всех, появится ли с его явлением, ну, что-то похожее на конкуренцию.
Небольшое объявление о наших планах для всех вас, а также для сотрудников администрации президента Путина, Центра сберкома, полиции, ФСБ и всех прочих, кто хотел бы сорвать процедуру моего выдвижения. В ближайшие дни я точно не собираюсь переходить улицу в неположенном месте, управлять автомобилем в нетрезвом виде, нецензурно выражаться в общественном месте и даже участвовать в митингах, которые вы незаконно называете несанкционированными. Не буду делать ничего такого, что даст вам повод задержать меня или снова посадить на 15 суток для того, чтобы я не смог лично участвовать в процедурах, для которых потребуется мое личное участие. Так что же я буду делать? Следовать закону. Самый ближайший день, когда я смогу провести процедуру своего выдвижения на выборах, 24 декабря. И по закону мне понадобится группа как минимум из 500 избирателей. Если я провожу встречу такой группы, то должен официально уведомить избирком. Сегодня утром мы это сделали. Для большей гарантии мы проведем такие собрания избирателей в 20 городах России. И в каждом городе мы уже отнесли соответствующее уведомление.
Ну вот я спрашиваю Евгения Федорова. Мы, конечно, все слышали, что это Саакашвили, что он там, ему нельзя на выборы никак. Но тем не менее, как вы считаете? Вот на самом-то деле он говорит, что ну я даже митинги готов не проводить. Я не буду ходить на эти протестные акции. Не надо, лишь бы не подвергать себя вот лишнему риску. Вот вы как считаете, появление такого человека, который сам точно про себя считает, что он внесет какую-то вот, что за ним пойдет какая-то серьезная сила. Это может эти выборы как-то оживить? Или все-таки вы считаете это совсем лишнее?
Слушайте, ну выборы же, еще раз говорю, не, нужны не для того, чтобы кто-то выиграл конкурс или театральную постановку. Они нужны нам для жизни, чтобы мы жили. И появление Навального – это трэшевый кандидат, даже по его словам сейчас. Вы же послушайте, он там ну просто откровенный клоун. Это риски. Это риски для меня, как гражданина России.
Подожди, по каким словам-то он трэшевый?
Я ну, вот не... это же я там не буду дорогу переходить, там неправильно еще.
Это он
трэшевый кандидат. Вообще не о том. Ну, ясно, что такая страна, 145 миллионов, вы говорите о какой-то дороге, в период выдвижения, это просто смешно. И самое главное, вот вы сказали, дадите слово там, вот как все, а нам не дали. Давление-то растет на страну. Уровень жизни относительно иностранных государств падает. Соответственно, спасение России – это только это реформы Путина, те самые реформы национально-освободительного характера. И поэтому люди должны помочь ему, Владимиру Путину, протащить эти реформы, то есть консолидироваться, дать ему дополнительные силы. Вот это и логика этих выборов. То есть в условиях нападения на Россию необходимо сформировать мощные национальные силы. А вокруг кого они будут? Вокруг клоуна Навального? А это вопрос жизни и смерти, еще раз говорю, а не просто так, знаете, там, для галочки кого-то избрали.
Евгений, я, конечно, вот, простите меня, пожалуйста, я верну вашу, немножко освежу вашу память. Вот эта вот вся эта история с нападением на Россию, она же откуда взялась-то? Вот, насколько я понимаю, вы говорите, растет экономическое давление на Россию. Откуда взялись санкции? С неба свалились? Просто так вот, вот просто так вот Россия была вот беленьким таким ягненком, и вдруг появляется вот этот западный мир, враждебно настроенный? Вы забыли, что ли, откуда ноги выросли у всей этой, у всего этого экономического давления и у всех проблем, которые появились сегодня у России?
Россия приняла решение перестать подчиняться американскому однополярному миру. Как наши деды в 41-м отказались подчиняться Гитлеру. И отсюда были запущены давление на Россию.
Это был указ президента отказаться подчиняться решению давлению. Это что значит отказаться подчиняться давлению?
Указ России был направлен на то, что он перестает быть подчинена вертикальнее американского однополярного мира с Мюнхенской речи. С этого момента нас начали мочить. Мы должны быстрее проскочить реформы Путина для того, чтобы снять это давление и выступать уже на равных США. И тогда давление будет снято, и пойдет экономический рост, и все остальное, и благосостояние граждан. А для этого надо провести внутренние реформы Путина по прекращению подчиняться внешнему управлению, которое даже у нас в Конституции записано. Вот это понятные вещи для всех. За них и мочат, за них и давление.
Но я еще раз хочу все-таки не вопрос задать, я уж не знаю. Во-первых, я не понимаю, в чем состоят реформы Путина. Вот, мне кажется, что последняя реформа Путина, которая еще так можно назвать, там попытка административной реформы, они были в самом начале. Вот, как только пошла вверх цена на нефть, все реформы прекратились, ничего не делается. Это, кстати, уникальный период в истории России. Даже при Брежневе были определенные какие-то направления движения вперед. Например, стабилизировалась внешняя политика, заключались международные договора, полезные для России, для Советского Союза и для всего мира. А при Путине ничего. Во внутренней политике не делается ничего, чтобы, например, преодолеть ту же самую сырьевую зависимость от Запада. Она только углубляется сейчас. А во внешней политике к тому же еще конфронтация. Так вот, у меня еще вопрос, что ли, я не знаю. Но кто же мешал Владимиру Владимировичу все эти 15 лет, реально, который вот он сначала там 2 года входил во власть, провести все эти самые реформы, о которых говорит Евгений? У него было большинство на президентских выборах. Он сделал карманную Государственную Думу. Он сделал карманные региональные власти, которые сейчас по какому-то фильтру странному там формируются. На самом деле это разновидность назначения. Ему в нашей стране подчиняется вообще все. И опять чего-то не хватает для проведения реформ.
Вот
не
это мне непонятно.
Не хватает еще 6 лет.
Во-первых, в чем они состоят, мне непонятно. А во-вторых, чего еще не хватает-то?
6 лет.
Еще 6 лет. Я не верю, что, знаете, за эти 6 лет что-нибудь изменится.
Давайте дадим слово Андрею Свинцову. Андрей, вот вы, я верну вот к этой истории с Навальным вас, вот теперь уже вас. Вы считаете, что нужен кандидат на этих выборах, за которым вот ну какая-то вот такая сила, другая сила, та сила, которая идет за ним. Считаете ли вы, что он нужен?
Обязательно. Обязательно. Единственное, что почему Навальный вызывает такой негатив и такое давление на себя, потому что он реально пользуется поддержкой Соединенных Штатов, европейских стран. А вот действительно, к сожалению, или, может быть, к радости, Соединенные Штаты, они не хотят, чтобы Россия была сильным государством. Не хотят, чтобы Россия проводила свою самостоятельную внешнюю политику. И именно поэтому на Навального такое давление. Поэтому если бы в России были бы мощные патриотические силы, конечно, такого давления бы не было. И я уверен, что необходимо спокойно, в нормальном рабочем политическом ритме выращивать мощных, сильных политических лидеров внутри страны.
Андрей, это очень, подождите, это очень интересная концепция. Я уточню. Значит, Навального выдавливают из политической борьбы, потому что чувствуют, что за ним, во-первых, сила вот этих западных стран, но почему вы считаете, что вот это вот, скажем, допустим, там он ставленник Америки или чего-то, но при чем здесь избиратели? А что страшно? Ну хорошо, пусть он себе идет на выборы, за ним ЦРУ.
Я вообще считаю, что действительно проблема Навального крайне раздута, и если бы его спокойно выпустить на дебаты с нормальными кандидатами другими, он спокойно с треском проиграет и все. Просто нюанс, как говорится, дьявол в деталях, да? Не равны финансовые возможности. Возможности Соединенных Штатов по поддержке Навального и такого рода кандидатов, а мы видим, на Украине были брошены огромные деньги, и за счет технологий привели к власти просто еще более коррумпированных руководителей, чем были до них. Полностью разрушили страну. Поэтому, конечно, мы такого не хотим. Мы считаем, что Навальный это такой же действительно Саакашвили, Ющенко или Порошенко, который ни в коем случае не собирается даже близко заботиться об интересах наших граждан, нашей страны. Его задача дорваться до власти и хапануть.
Нет, понимаете, нет, подождите. Нет, Андрей.
Даже не рассматривается как какой-то реальный кандидат.
Нет, но дело в том, что он то же самое может сказать про любого из кандидатов, что да. Его задача дорваться до власти и хапануть. Это каждый кандидат еще и скажет друг про друга.
Кандидатами президента Российской Федерации может быть только лидер мощнейших партий. Вот там должно вырасти там 4-5 мощных политических партий в стране. И эти партии должны выдвигать лидеров. Это должны быть понятные люди. За ними должна быть нормальная, понятная команда. За ними должна быть хорошая электоральная поддержка. Только так. А вот такие выскочки, как там, кто там, Собчак или еще кто-то, это реальная клоунада. Я с ним абсолютно согласен. То есть это люди без поддержки. Их поддерживают только политтехнологи, которые присланы из-за границы на импортные деньги. И, конечно, задача привести к власти такого клоуна и потом развалить страну.
Но нет, Андрей, там на самом деле с политтехнологиями я с вами поспорю. Все не так просто. Есть, например, вот есть люди и во власти, в российской, которые заинтересованы в том, чтобы выборы оживить, чтобы в них появилась интрига не на уровне президента, а на уровне, скажем, Собчак или Зюганов, кто наберет больше голосов. Это тоже, кстати говоря, очень играет на руку явки молодых других людей, которые придут поддержать там кандидата против всех. Не скажите, это как раз очень и очень и очень ложится на концепцию избирательной кампании, в которой хорошо бы привлечь народ, с учетом того, что он и так знает, кто победит, но тем не менее как-то его простимулировать. Это стимулирует. Разве вам не кажется так?
Но можно я вот одну все-таки реплику скажу из этого вот вашего диалога? Меня немножко коробит, когда люди заявляют, что кто-то кого-то там финансирует, кого-то Соединенные Штаты финансируют. Мы, кстати, с этим часто сталкивались в партии «Яблоко». Нас все время финансировали, говорят, за деньги Госдепа. А, кстати, несколько лет назад вышла книга бывшего прокурора, еще, по-моему, СССР, начало Российской Федерации, Степанкова, который просто приводит документ о том, что Госдеп был против того, чтобы Ельцин назначил Явлинского премьер-министром. Это просто...
Сергей,
я хочу насчет обвинения Алексея Навального в том, что...
Да. Я когда Андрей
слушайте,
говорит...
если бы он хотел хоть один цент Сергей. Где-то получил из иностранных фондов, но его же сейчас давно посадили.
Сергей, я уже молчу и не спорю, идиот, потому что я уже давно поняла, что как только человек, любой кандидат говорит, что он там за независимый суд, за свободу слова, за свободу собраний, он сразу финансируется на деньги США.
Ну вы докажите, ну вы предъявите доказательства, платежки покажите.
Это где чисто это? Американские вот эти штучки-дрючки. Ну, свободная пресса, независимый суд.
Да, чисто
это чисто американские.
Да.
Александр из Краснодарского края, здравствуйте. Извините, что вы так долго ждали, но мы тут между собой, простите, заговорились. Здравствуйте.
Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, я хотел бы вот обратиться, руководитель нашей страны, Владимир Владимирович Путин, неоднократно высказывал довольно здравое суждение. Вот он выражается и говорит, все познается в сравнении. Вот я и предлагаю, уважаемый Владимир Владимирович, уважайте наш российский народ, будьте добры, выйдите на открытые дебаты с Григорием Алексеевичем Явлинским.
Правильно.
Еще раз прошу, выйдите на открытые дебаты, не позорьте нашу страну. Если вам не нравится Навальный, которого вы называете Саакашвили, хорошо, предположим, на минуту, но выйдете на дебаты с Явлинским, самым честным политиком в нашей стране, самым компетентным в области экономики, политики, политологии и во всех общественных, как говорится, вещах.
Хорошо.
Тема дебатов,
большое.
Может быть,
давайте
вопрос, стоит ли Россия на коленях
давайте
или уже поднялась.
Давайте мы спросим Евгения Федорова, все-таки, который представляет партию «Единая Россия» и поддерживает Владимира Путина, и не выдвигает эта партия. Кстати говоря, сам он не идет от «Единой России», но вы никого больше не будете выдвигать, вы за него. Почему? А как вы объясняете вот это нежелание, отказ Владимира Путина? И даже в этот раз еще отказа не было, потому что он не зарегистрирован, но все уже заранее знают, что дебатов не будет. Как вы это объясняете? Считаете ли вы, что это правильно?
Два вопроса. Во-первых, я считаю правильно выдвижение от народа, потому что ему нужна широкая, опять же, для реформ Путина нужна абсолютно широкая народная консолидация. Олигархам кто-то должен их противостоять, кто-то должен уравновесить, дать тылы Путину для его реформ. Для офшоризации, например, той же, которую мы тут обсуждали.
Никак мы
для этого
никак
нужна
не
тотальная консолидация людей. Если людей недостаточно будет за спиной Путина сил, он опять не сможет реализовать те реформы, которые он пробивает уже 15 лет.
Нет, не хватает для этого.
Это первое. Второе. Само по себе, вот нашему зрителю, который, если ему так хочется шоу, ему надо ходить в театры, в кино, вот там искать, кто ему нравится, Алла Пугачева.
Нет, подождите. Нет, дебаты – это политическая процедура. Подождите секундочку. Дебаты – это политическая процедура, оговоренная законодательством о выборах. Какое шоу?
Это шоу. И вы, если ваш голос, уважаемый зритель, зависит от шоу, то вы, извините, не мой избиратель. Я вас не понимаю. Моя жизнь не может зависеть, а это выборы, это ваша и моя жизнь.
Евгений,
от шоу, от того, кто там
лучше. Нет, подождите, Евгений, я должна уточнить. Так что, вы за то, чтобы изменить законодательство и выбросить дебаты из законодательства о выборах? Вот вы, вопрос-то мой стоит жестко.
Да. Это что это кандидаты сами принимают решения. Я считаю, что серьезные кандидаты должны быть знакомы народу не от красного словца, а от реальной жизни и реальной информации. И законодательство говорит, что сам кандидат, его избиратели в конечном итоге решают, надо ему участвовать в спектакле этому кандидату или нет. Вот и все.
Ну, это типичная позиция «Единой России». Помните, там Грызлов говорил, что парламент не место для дискуссий. А теперь нам говорят, что и выборы тоже не место для
дискуссии. Давайте спросим Андрея Свинцова, будет ли... Андрей, а вот как я, честно сказать, не уследила, может быть. А вот Владимир Вольфович, он во все свои... Он действительно ветеран вот этого президентского движения выборного. Он настаивал на дебатах с Путиным так жестко. Вот он ставил вопрос ребром, что давайте вот мы с вами сойдемся в этой схватке.
Позиция ЛДПР всегда неизменна. Обязательно надо участвовать в дебатах. Хороший американский формат праймерис, да, чтобы было в каждой партии несколько кандидатов, и по регионам они покатались, и как следует познакомились с избирателями, и главное, чтобы избиратель познакомился с этими кандидатами. Это касается и выборов губернаторов, и депутатов Госдумы, и президентских. То есть, на наш взгляд, дебаты – это обязательная часть. Конечно, сегодняшний закон позволяет, ну, что называется, не участвовать в дебатах, да? Ну, пока такой закон. Мы неоднократно предлагали более жесткие законы, что если ты идешь на выборную должность, ты обязан с людьми говорить напрямую, обязан дискутировать со своими оппонентами. Вот мы считаем, что это должно быть так всегда, на любых выборах.
То есть вы готовы, подождите, то есть вы готовы проголосовать за то, чтобы обязать Владимира Владимировича ходить на дебаты?
Мы не можем обязать именно Владимира Владимировича. Мы
считаем, что в данном случае...
Все равны, и участие в дебатах здесь должна быть обязательно.
Обязательно, вот, знаете, это и есть Владимир Владимирович, если все.
У вас был вопрос, почему...
Да. А может, Явлинский тоже откажется, мы же не знаем.
Явлинский не отказывается никогда от дебатов. Не было ни одного случая, когда бы Явлинский отказался от дебатов, когда бы я отказался от дебатов. Такого не было. А вот что касается Владимира Вольфовича, вы спросили.
Я спросила.
У Андрея... Почему он так жестко не критикует Владимира Владимировича?
Нет, я не так спросила. Ставит ли он вопрос ребром перед ним?
Ребром. Я помню, как он ставил вопрос по Ельцину. Он кричал в студии, где Ельцин? Почему он не здесь, в этой студии, а почему он летит в Сыктывкар? А что-то я не помню, что такие жесткие заявления он делал по поводу неучастия в дебатах Владимира Владимировича Путина.
Андрей,
таких
так
заявлений
делал,
не было
может
ни
быть,
разу.
Мы пропустили, Андрей, пропустили или нет? Он делал заявление, что давай, Владимир Владимирович, со мной сядь.
Я, честно говоря, не запоминал. Сейчас новая компания будет выбранная.
Да не делал он, не делал и не сделает.
Ну, может быть, сейчас, а может быть, сейчас сделает. Но давайте не будем...
Давайте поспорим. Я считаю, что не сделает.
Андрей, а вы считаете, он сделает сейчас такое жестко? Давайте спорим прямо.
Я еще говорю, у нас чем хорошо ЛДПР, тем, что у нас десятилетиями, она вот недавно, 23 декабря, исполнилось 28 лет. У нас одна и та же позиция. Мы считаем, что участие в дебатах – вещь обязательная. Поэтому мы вот за такой подход.
Ну ладно, в общем, спора не получилось, потому что, ну, Андрей не хочет, как сказать...
Говорю, что мы за.
Вот ну, мы за. Неудобно ему
поспорить. Ну, неудобно, да, хорошо, мы не будем его
ставить. Что Жириновский вот. Потребует от Путина
да, мы, собственно говоря, да, суть спора состояла в том, что Сергей считает, что Владимир Вольфович не потребует в жесткой форме, а надеялся, что вы скажете, что он потребует.
Хотя бы в той, которая требовала от Ельцина этого.
Да, но Андрей не готов об этом спорить. В конце концов, он имеет на это право
имеет,
не спорить.
Конечно.
Иван из Московской области, здравствуйте. Нужна ли вам интрига на выборах? Хотите ли вы сегодня ночью заснуть, не зная, кто завтра победит на выборах президента Российской Федерации?
Добрый вечер.
Здрасте.
Я вот прослушал высказывание предыдущего человека, я не знаю, как его зовут. Дело в том, что Владимир Вольфович при всем его эксцентризме, он высказывал такую позицию, я четко это помню, когда он наехал на очередного представителя от Путина, он сказал, почему вы пришли сюда, почему Путин здесь
нет, стоит? Нет, вопрос был не так, был поставлен. Самому, у него же есть возможность с ним общаться, нам показывают встречи лидеров с Путиным. Он самому Путину говорил, Владимир Владимирович, да что ж такое, ты никак не ходишь со мной на дебаты.
Этого не было, это я согласен. Но интрига-то вот как раз-таки заключается в том, что сам Путин придет на эти дебаты. Вот я думаю, что вот в этом заключается основная интрига. Но этого, к сожалению, не произойдет. Я вспомнил, такая пословица у нас была раньше. Я ее немножко перефразировал. Путин на завтрак, Путин на обед, Путин на ужин. Вот и весь секрет. То есть это вот та реальность.
Вот,
какая-то
людоедская поговорка.
Да,
во-первых, да. И секрет чего? Хорошего аппетита или, наоборот, расстройства желудка? Секрет чего? Мы не поняли. Но я очень благодарна нашим гостям за этот разговор, который происходит в первый день, официальный день предвыборной кампании. Вот засекайте время, как учит нас Элла Памфилова. Отсчет пошел, обратный отсчет к 18 марта. Ну, наверное, все созреют до того, чтобы пойти сделать выбор и устроить этим выбором интригу хотя бы от себя, верно, так?
Ну, если... Я много раз это говорил, но это надо повторять.
У вас одно слово.
Если человек не ходит на выборы, это не значит, что он не голосует.
Хорошо.
Просто он голосует ногами.
Заканчиваем на этом.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.